Соло Скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Дорогі слухачі, ми вітаємо вас в програмі «Запитання і відповіді по Біблії». В студії Олексій Волченко. Ми вже готові відповідати на всі запитання, які вас цікавлять щодо нашого духовного життя і щодо того, що написано в Святому Божому Слові. Наше перше запитання, яке ми маємо. Здравствуйте, у меня вопрос про стену плача в Иерусалиме. Грех ли для верующего человека класть туда записки со своими просьбами? Это не бессмысленное ли занятие?
Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Ну, мы должны понимать, что говорит Писание. В Библии написано, что Давид говорит: «Сердце мое говорит от тебя, и ищите лица моего, и я буду искать лица твоего». То есть верующий человек, который принял Иисуса Христа Сыном Божьим, Господом и Спасителем, он и находится в Духе, он находится в Боге, и Бог находится в нем. 1 Иоанна 4:15. «Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, тот пребывает в Боге, и Бог в нем». То есть в нем уже есть внутри, в сердце сам Бог. И с нашей эры, со Христового распятия или с Дня Пятидесятницы, когда Дух Святый излился на всякую плоть, уже нету каких-то внешних проявлений, вот таких там громов, молниев или еще что-то. Бог говорит с каждым верующим человеком через дух этого человека, через сердце этого человека, через внутренность этого человека. Никаких вот таких внешних уже факторов нету. Есть только внутренний диалог внутри сердца каждого человека. И точно так же и мы говорим с Богом. Бог не где-то. Потому что мы помним Римлянам 10 глава. «Праведность от веры говорит нам, что кто сойдет на преисподнюю Христа возвести, или кто войдет на небо Христа с небес свести». Но что говорит Писание? «Близко к тебе Господь в сердце твоем и в устах твоих». То есть внутри, в сердце. Уже Бог внутри. И поэтому вот как ты можешь передавать записку Богу, который у тебя внутри? То есть он внутри тебя. И вы общаетесь с Богом вот в самом себе. Поэтому вот уединяемся мы, читаем Библию, размышляем, и Бог с нами общается через нас. Не через других, а через нас. Вот. И поэтому, ну, вот как бы записки. Но с другой стороны, можно по-другому сказать. Любое стремление к Богу, ну, то есть, если человек стремится к Богу и хочет быть услышанным или услышать Бога, и он проявляет вот такие или записки, или еще что-то совершает, какие-то, не знаю что, но хочет быть услышанным Богом, Бог принимает детей своих со всеми причудами. Как чудные дела твои, Господи, а дела твоих детей еще чуднее.
Ну, а можливо, це, знаєте, якось є такі нужди у людини побутові, можна так сказати, а є такі дуже ось кричащі такі, і якщо людина там проробила великий шлях, там дісталася до цього місця, до Єрусалиму, і поклала цю записку, то це, як можливо, перед Господом, як таке старання сильне. Ось людина дуже хоче, щоб Господь виповнив її благання, і, можливо, як це більше схилить його до виконання цього прохання.
Ну, я думаю, это не так, но с другой стороны, чем больше приложено усилий для того, чтобы сказать что-то Богу, да, и казалось бы, это в какой-то записке, но на самом деле, если проделать такой большой путь, то это обращение к Богу в сердце уже давно есть, оно уже внутри сердца этого человека. И поэтому человек думает, что оно написано на записке, а на самом деле оно уже давно записано у него на сердце, потому что такой огромный путь, столько времени, там, средств потратить, понятно, что оно горит у него в сердце. И Бог ответит не на записку, а ответит на зов сердца, Бог сердце видит.
Есть ли что о депрессии в Библии? Как помочь людям этим, таким людям, які страждають депресією?
Ну, написано 1 Иоанна 5:19, мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. И поэтому, чтобы мы понимали, весь мир находится в депрессии. В мире нет радости, в мире нет счастья, в мире нет любви. Поэтому радость в Господе – это сила наша. И радость только бывает в Господе – это свобода от этого мира. И по благодати Он избавил нас от этого лукавого века, Он избавил нас от этого мира, Он забрал нас от мира, написано Иоанна 15 глава, Иоанна 17 глава, что Он забрал нас от этого мира, и мы уже не от мира сего. И чтобы мы понимали, что на земле нету радости, на земле нету любви, на земле все депрессия, потому что весь мир лежит во зле, а зло – это депрессия, это отчаяние, это безвыходность, это тьма, и выход только в Иисусе, выход только в Господе. Поэтому вся Библия как раз и говорит о том, что Бог есть свет, и Он пришел, чтобы ходящие во тьме вышли из этой тьмы и вошли в свет. И наша радость как раз в том, кто найдет Иисуса, тот найдет радость в Господе, потому что освободиться от этого мира, от этой депрессии. Этот мир нельзя ни переделать, ни исцелить, ни освободить, ничего нельзя с ним сделать. И мы освободимся в полноте от этого мира тогда, когда мы соединимся с Господом и пойдем с Ним на небеса. А Царство Небесное уже незаметным образом внутрь нас есть, когда мы еще здесь живые. И поэтому праведник, он радостен, он весел. Почему? Потому что его радость не в этом мире, а в Господе, который в сердце.
Ми ось нещодавно, навіть на інтерактиві, на подібну тему трошки розмірковували. Ось у Біблії зустрічаються місця, там, де Бог часто говорить, що нам завжди раділи, радуйтесь, і ще раз вам говорю, радуйтесь. Але також і говориться про те, що багатьма скорботами нам потрібно увійти у Царство Боже. І дуже часто в житті християнина ми зустрічаємо там, хтось хворіє, ну, якісь дуже багато проблем. Як поєднати оце і радіти, і через скорботи прийти в Царство Боже?
Это очень хороший вопрос, Лера. Это очень важный и даже, можно сказать, главный определяющий вопрос. Но начнем с самого начала. Мы все рождаемся во грехе, мы рождаемся во плоти, и написано «родиться что-то чистое от нечистое». То есть каждый человек, неважно кто он рождается во грехе. Все рождаются во грехе, и раньше, до рождения свыше, они все водимые духом злобы поднебесной, Ефесянам 2 глава, 2 стих. То есть все были подвластны греху. И потом Бог нашел каждого верующего через кого-то, но как-то нашел. И верующий признал Иисуса Христа Сыном Божьим. И как только мы признаем Иисуса Христа Сыном Божьим, согласно 1 Иоанна 4:15, в этого человека попадает Бог Духом Святым. То есть в верующем человеке появился Дух Божий, начаток Духа. Но рожденный свыше и обладающий Духом Божьим, это совершенно не означает, что рождение по плоти аннулировалось. Рождение по плоти осталось. И начинается внутри война. По Галатам 5:17 плоть духу противится. Они противятся друг другу всегда. То есть верующий человек – это одновременно рожденный свыше, который имеет Духа Божьего, и одновременно у него есть плотская греховная натура. И вот эта борьба, которая должна закончиться победа, побеждающему дам сесть на престоле. Так вот, как теперь соединить? Есть радость Господи, и есть многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Это действительно так. Но если мы возьмем Иоанна 16:33, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. То есть в мире, в плоти мы будем иметь скорбь. В плоти, и это хорошо, потому что страдающий плотью, он и перестает грешить. И поэтому страдание по плоти – это нормально, это должно так быть. А в духе должна быть радость. И поэтому верующий человек, он может болеть, он может быть даже там умирать от тонкой болезни, он может там лежать бомжом под дождем, но он может радоваться. Радоваться в Господе, радоваться то, что он дитя царя. И Господь говорит, я приготовил вам царство. То есть то, что будущность его – это жизнь вечная, вечная жизнь в любви, в свете Божьем. И это надежда, которая у нас не постыжает. Мы спасены в этой надежде. И поэтому неважно, какие мы в плоти, неважно, какие мы в мире, неважно, какие мы на земле, а важно, насколько Бог изобразился в нашем сердце, насколько наша надежда не постыжает, насколько наша будущность светится у нас внутри нашего сердца, насколько изобразился в нас Господь, насколько Царство Божие незаметным образом уже внутрь нас есть. И вот эта надежда, которая дает огромную радость, это вера и эта любовь, которая совершается в сердце, она дает радость совершенно независимо от того, что происходит во плоти, совершенно независимо от той боли и скорби, совершенно от этой нужды, от этих страданий, от этих всего. Поэтому это совершенно разные вещи, и они должны быть. И поэтому духом умышляйте дела плоти. То есть, когда очень болит, ты обращаешься к Богу, и Бог своей благодатью, своей милостью дает тебе радость. И когда ты пренебрегаешь эту боль, то эта боль уходит.
Доброго вам дня. Слухаем
алло,
вас.
Алло, Светлое радио. Вопрос к Алексею Анатольевичу.
Слушаем.
Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел вам задать вопрос. Вот если я исполняю все церковные уставы, служу церкви, участвую в служениях, пребываю в послушании духовного начальства, исполняю постановления, этим являю ли я свою жертву, жертву любви Господу? И могу ли я считать себя другом жениха, то есть Господа? И даст ли эта жертва, которую я являю, войти в радость Господню? Прокомментируйте вот насчет этой жертвы. Правильно ли я жертвую?
Весьма сложный вопрос и многоплановый. Вот. Я думаю, что Бог сказал, научитесь от меня, ибо кроток и смирен сердцем. Идет, я бы так сказал, что нужно смиряться. И если мы находимся где-то, где бы мы ни находились, особенно мы находимся, если в церковь, то написано, почитайте друг друга высшим себя, со всяким смиренным, мудрым, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Ничего не делайте по тщеславию или по любопрению и так далее. То есть мы видим то, что надо почитать другого высшим себя. И даже мы помним Иоанна 13 глава, когда Иисус помыл ноги ученикам, потом оделся, сел и говорит, вот вы называете меня Господом, Учителем, это так и есть. И я, будучи Господь, Творец неба и земли, я помыл вам ноги. И он говорит, блаженны и вы, когда будете так делать. То есть это имеется в виду то, что мы должны почитать другого высшим себя и умоляться, уничижаться. Кто не умолится, как дитя, тот не войдет в Царство Божие. Кто хочет быть больше всем, тот стань меньше всем. Кто хочет быть больше, тот стань всем слугою. Кто хочет быть первым, тот стань всем рабом. И поэтому тогда, когда мы в церкви служим и совершаем какие-то многие служения, то это хорошо, это нормально. Но это не значит, что мы можем заслужить это что-то перед Господом. Мы не сможем ничего заслужить, делами не оправдается перед Ним никакая плоть. Но это хорошо для нашего сердца. Это хорошо, что мы сами себя смиряем. Мы заслугу за это не получим, но мы подготавливаем себя, чтобы соединиться с Господом. И Господь сказал, если мы будем иметь дерзновение к Нему, потому что поступаем в мире сём, как Он поступал. А Он поступал как? Он смирился, сокрушил себя до смерти, смерти крестной. И точно так же и мы, если мы сокрушаем, мы смиряем себя друг перед другом, особенно в церкви, и тем самым мы поступаем, как Он поступал. И поэтому мы будем иметь дерзновение к Нему. Еще раз говорю, это не значит, что мы что-то зарабатываем, какие-то очки или какие-то баллы, что Господь нам это зачтет. Нет, нет, нет. Это наше дерзновение к Богу. Это наше дерзновение в вере. Пойти навстречу Господу Иисусу Христу. Поэтому наша жизнь – это смирение. И Господь нас научил. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем.
Дякуємо. Давайте ще про тисячолітнє царство продовжимо.
Тисячолітнє царство – це важный вопрос, но опять же это вопрос откровения. Почему? Потому что одно единственное место Писания мы имеем, одна единственная глава в Евангелии, это Откровение 20 глава, которая говорит о тысячелетнем царстве. Больше нету мест Писания, которые говорят о тысячелетнем царстве, чтобы мы могли хоть как-то проверить. Потому что при двух или трех свидетелях познается истина. Но оно есть, это тысячелетнее царство. И мы можем просто рассуждать, что это такое. Тысячелетнее царство, если там летнее, то это значит, что это период.
Угу.
Это период. А если это период, значит, это, ну, это на земле. Почему? Потому что в вечности, туда, куда мы войдем в любом случае, или в ад, или в рай, это все равно будет вечность. Есть муки вечные, а есть жизнь вечная. И вне этой земли есть вечность, и мы все вечные создания. А здесь, на земле, есть время, и есть жизнь в теле, и есть смерть тела. И поэтому, если есть тысячелетнее царство, значит, это царство на земле. И существует, как бы, есть несколько как бы таких теологических установок. Есть премиллионисты, постмиллионисты, те, которые говорят, что тысячелетнее царство еще не наступило, те, которые говорят, что оно сейчас идет, и те, которые говорят, что оно уже прошло. Это как бы разные, так скажем, теологические течения, которые как бы определяют, где мы находимся: до миллениума, миллениум – это тысячелетие, или после миллениума. Вот. Ну, я думаю, что, конечно, то, что я выскажу, это все равно не будет объективным, потому что оно как бы нельзя его подкрепить. Но я думаю, что мы просто сейчас находимся в этом тысячелетнем царстве. Почему? Потому что, когда закончится это тысячелетнее царство, придет суд Белого престола. И в противном случае, если считать, что оно не наступило, то должен прийти Господь, и только потом наступит тысячелетнее царство. Многие верят, особенно те, которые приверженцы Танаха, говорят, что Христос придет, и он будет править на земле. И вот на земле будет там ягненок со львом, ребенок со змеей играться, и все будет вот такое вот. Но я думаю, что это все равно образы неба, потому что земля по своей природе, она проклята, она лежит во зле, и Господь проклял эту землю, и она подлежит уничтожению, земля сгорит, и все дела на ней сгорят. И я не думаю, что, возможно, исцелить землю. У нас нигде не написано о том, что можно исправить эту землю. У нас написано, что Господь даст нам новое небо и новую землю, и новый град небесный, который сходит с неба. И поэтому я думаю, что это сейчас, вот этот период тысячелетнего царства, который сейчас происходит. И когда он закончится? Он закончится тогда, когда ни одна душа не умрет, не слышав послания Евангелия. Ни одна душа не умрет, не зная послания Евангелия. То есть сейчас, вот смотрите, сейчас, допустим, кто-то умирает, там, я не знаю, там, или в Сибири, или в Африке, или еще кто-то, и ни разу не слышал Евангелия. Вот он умер. То Бог все равно не оставит этого человека. Младенцы, которые умирают, или там абортируемые, или еще что-то там, или дети там 5 лет умер, да, вот, не слышали Евангелие и умерли. То написано, что Бог опустился духом и проповедовал духом в преисподне. То есть любая душа, которая сейчас умирает, не слышав Евангелия, оно попадает в преисподнюю, и к ней сразу же подходит Иисус и проповедует Евангелие. И если эта душа принимает Иисуса, она будет спасена. Если не принимает, она останется там в аду. И как только все на земле будут знать Евангелие, по-моему, это 24 глава, по-моему, 14 стих, когда Евангелие будет проповедано по всем народам, то тогда придет конец. То есть тогда, когда ни одна душа не будет умирать без ведома, без того, чтобы слышать Евангелие. То есть тогда, когда уже не надо будет в преисподней Иисусу проповедовать, то есть вот тогда наступит суд Белого престола, и тогда придет конец. А пока есть вероятность или опасность, чтобы какая-то душа умерла, не слышав Евангелия, но у Бога нету случайности, Он любит каждую душу и не оставит души моей в аде. Помните, как Давид молился? То есть у Бога нету случайности, Бог любит всех людей, и Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Он хочет, чтобы ни одна душа не умерла, потому что все это потенциальные Его дети, и Он любит каждого человека. И Он предузнал каждого человека еще от создания мира, и у Него нету случайности ни в Африке, ни в Сибири, ни еще где-то там на Чукотке. Он знает всех, Он знает всех, Он знает каждое сердце, и Он хочет спасти каждое сердце. И ровно настолько, насколько сейчас распространяется Евангелие вот с такой скоростью, чтобы все слышали, кто, конечно же, при жизни здесь отверг Евангелие, к тому Господь не подойдет, и тот уже не будет иметь спасения. Но тот, кто не слышал Евангелие, к нему обязательно подойдет Господь и предложит ему спасение, предложит ему самого себя, предложит ему искупление. И если он примет, то все. И когда уже в преисподнюю, еще раз говорю, перестанут приходить люди, не слышавшие, то тогда придет конец.
Вітаем вас.
Олексій Анатолійович, скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, немає людини повноцінного розуму з народження, і вона не може зрозуміти Слово Боже, як ми, от люди з вами, можемо читати, і як такі люди будуть спасатися? Як їхнє дальше спасіння і життя?
Хороший вопрос.
Так, цікаво.
Очень хороший вопрос, и спасибо, но трудный вопрос. Я не знаю ответ на этот вопрос, но я знаю, что Господь не оставит своих. Я знаю, что Бог, еще раз говорю, Он написано 1 Петра 3 глава, по-моему, с 18 стиха, что Он опустился туда, в преисподнюю, и проповедовал еще даже тем людям, которые были до потопа. Я верю, что Он проповедовал всем детям. Я верю, что Он проповедовал абортируемым детям. То есть потому что жизнь была зачата, они были живые. И как они понимали? Я не знаю, как они понимали. Я не знаю, но Бог есть Дух. А Дух все проницает, и глубины Божьи. Мы не знаем, как это происходит, но всякое творение, которое сотворено, оно сотворено по воле Божьей. Бог хозяин. Бог владыка, Бог хозяин. Он хозяин всего. Он все во всем, и все им стоит, и все от Него, им и к Нему. И Он находит возможность, каким образом донести послание, донести Евангелие, донести Иисуса Христа. Бог есть Дух, и для Него нет ничего невозможного. Он все может. Он все может. Он может проникнуть в самый слаборазвитый разум, во внутренность этого разума и пообщаться с любым человеком. Он все может. Вы помните, Валама, ослица начала разговаривать с Валамом. Ну, как это может быть? То есть это Бог проник в эту ослицу, и ее клетками мозговыми, голосовыми Он разговаривал. Поэтому для Бога нету ничего невозможного. Он все может. Он приказал рыбе Иону отвезти куда-то там под Ниневию и так далее. Мы не знаем, как это происходит, но мы просто должны верить, что для Бога нету ничего невозможного. Ну, нету ничего невозможного. Он все может совершить. Он может оживить кости, которые 300 лет уже лежали, соединилось кости к костям. Он может Лазаря воскресить, который уже 4 дня начал смердеть и так далее. То есть для Него нету ничего невозможного. Он проникает во все. Он может проникнуть в любой слабо развитый мозг и общаться с человеком. И я верю, что он общается. И я верю, что он не оставит ни одной души своей. Он настолько, мне кажется, щепетилен к каждому человеку, каждой судьбе. Он так любит и любит еще от начала. И если этот человек родился, то Господь предузнал его еще от создания мира. если он родился? А если он родился слаборазвитым, неужели Бог это не знает? Разве может быть то, что не Господь повелел бы? То есть все происходит по воле Божьей. Бог это все знает, Бог все это предвидел. У него, он от начала знает, что будет в конце. Но как он говорит, или как он проникает во внутренность, и как вообще мы крестимся Духом Святым, или как Дух проговаривает через человека, ну кто же это может знать? Я не знаю.
Я, якщо можна, трошки додам зі власного досвіду. Ми якось також часто їздили у психіатричний диспансер до діток, і я собі часто це питання задавала. І ось так молилася, говорила з Господом, і до мене якось прийшло таке розуміння, що віру у цих людей ніхто не забирав, а Господь сказав, що ми спасаємося саме вірою. Ну, вони вірять в Господа, вони моляться. Ну, і я для себе таку відповідь отримала. Ми маємо ще одне... Це навіть не запитання у скайпі, а як трошки протиріччя. Ось нам пише Володимир. Ви наголошуєте, що земля проклята. Так, але це було до розп'яття Христа. Христова кров скапувала з причистого тіла на землю, і земля стала чистою.
Хороший вопрос. Очень важный вопрос. Но, опять же, смотрите, мы должны... утверждаться на Писании и подтверждать все наши мысли, домыслы Писания. У нас есть много мест Писания, которые говорят о том, что эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят, и что эта земля приготовлена огню на день суда, и что он сотворит новые небеса и новую землю, и что Иоанн Богослов увидел невесту, град Иерусалим, сходящий с неба, и вот там наша обитель. И Господь говорит, я когда поднимусь на небо, по-моему, Иоанна 14 глава, я приготовлю вам обитель. Новую обитель. Это не эта земля. Он приготовит нам обитель. И он пошел туда, в этот град Иерусалим, и приготовил нам обитель. И даже вот помните вера Авраама, да, 11 глава евреям, что Авраам верою обитал на земле, как на обетованной, но как на чужой. Он не строил города, дворцы и башни, хотя он пришел из Ура Халдейского, вот, то есть это он с цивилизованного мира, но он жил в шатрах с Исааком, Яковом, ибо он ожидал города, художник и строитель, которого Господь. Написано, что мы тут странники и пришельцы, и он не стыдится тех, которые стремились к лучшему, то есть к небесному, ибо он приготовил им город. У нас очень много свидетельств, и давайте верить Слову Божьему, что есть невеста, это град Иерусалим, там, где этот Иерусалим, написано, находится в рабстве, он в рабстве, это Агарь, а Вышний град Иерусалим, он Матерь всем нам. Давайте верить Слову Божьему. И эта земля все равно отделена. Это и есть тот ад, который загорится. И тут все останется. И сатана с неба был спадший с неба. То есть это вместо зла, вместо ада он спал сюда, на эту землю. И поэтому давайте верить Писанию. Проверьте все места Писания, которые говорят о новой земле, о новом небе и о новом городе. И нигде не написано, что эта земля останется, что этот Иерусалим останется, что мы будем под этим небом. Нигде не написано.
Олексію Анатолійовичу, дякуємо вам і слухачам за програму. Почуємося з вами в середу о 16-й годині.
Дякую.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.